אנחנו קוראים בזוהר לעם.
Мы читаем Зоар. 11 том, страница 211, пункт 94. Смотри нас в прямом эфире на сайте kap.tv, задавайте вопросы. Вопрос по теме урока был задан в прямом эфире. Зоар, страница 211, пункт 94. И когда шли, видели, что встретился им один еврей, сказал Раби Йоси, этот человек еврей, потому что он похож на еврея. И когда поравнялся с ними, спросили его, кто ты? Ответил им, я посланник заповедей, потому что мы сидим в деревне Драмин, и наступило время праздника, и нам нужны лулав и четыре вида растений. Я иду, чтобы срезать их ради заповеди. И пошли вместе. 95. И сказал им еврей, четыре вида лулава, и все они призваны, все они существуют испокон веку. Почему именно во время праздника, а не в другое время? 96. Место, в котором мы сидим, маленькое, но все занимаются Торой. И у нас есть Рав, и который учился у учителей, и каждый день он нам говорит новые вещи в Торе. Сказал, что в праздник наступает время, чтобы Израиль правили в 70 народах. Но почему тогда излилась на нашу душу нечистая вода? И есть ли зубы воды? А почему нечистая вода находится у других народов? И почему власть должна быть над другими народами? Ведь они благословляются Израилем. 97. И для того, чтобы объяснить о правителях народов, объясняет четыре вида лулава. Адасим — это Хагат, буквы Юд — Авая, Аравот — Нецах и Год, которые происходят от букв Гей, имени Авая, лулав — это Есот из буквы Вав — Авая, Этрог — это Малхут, нижняя буква «Эй». И для того, чтобы насладить Творца и говорить святым именем, и пробудить святые воды, источник изобилия, которое покроет нечистые воды, и пролить их на жертвенник, на Малхут. 98. В Рош ха-Шана первое пробуждение возвращается и приходит в мир, и это Нуква. То есть Нуква возвращается в прежнее состояние, в каком оно было в четвертый день творения. Первое пробуждение — это высший суд, который пробуждается, чтобы судить мир, а Творец сидит на троне суда и судит мир. Нуква называется дом. И четвертый день творения, прежде чем создано было, она находилась от Хазе и ниже Зарампина, в его Ахураим. И тогда она была полна суда, и называется Нижний суд под Хазе. Поэтому она судит мир судом. И поэтому Зарампин сидит на суде, на троне суда и судит мир. Это состояние называется первым пробуждением. 99. Этот суд судит мир до Йом-Кипура. И тогда озаряется лик и постигает гар, который называется Паним. А Нахаш, который жалуется, уходит из мира вместе с козлом отпущения, который является нечистым духом, который присущ жалобе. И тогда козел отпущения не приближается к храму, то есть к нукве, и тогда не будет больше жалобы на Израиль и не будет мешать его гузон. 100. Козел отпущения — это соответствует новомесячу, и поэтому озаряется лик святости нуквы, и тогда Израиль находят милосердие в глазах Творца и отпускаются им их грехи. 101. И когда Лавана, то есть Нуква, приближается к Солнцу, к Луне, то, простите, Луна приближается к Солнцу с северной стороны, это левая линия, которая исходит из точки Шурук и привлекает ее к себе в любви, и это называется компромисс. А южная сторона, правая часть, пробуждается с другой стороны, со стороны точки Хирик, а луна, Нуква, поднимается и соединяется на востоке, Зарампин, и тогда подпитывается с двух сторон, с юга и с севера. И тогда произносит благословение шепотом. Это точка Вав или Хирик, как написано, и голос ее слышен не будет, потому что голос и речь означают гар. И тогда благословляется луна и приполняется изобилием, и так приближается жена к мужу своему, и это есть совершенный зивук, который передает совершенное мохин в мир. Это что означает, что порядок зивуга таков, когда вначале привлекает зарампин к нукве свечение левой стороны, как написано, левая рука его под моей головой. А затем правая линия, как написано, и правая рука обнимает меня. С левой стороны идет свечение хохма, а с правой стороны хасадим. А затем Зоар выясняет, как змей цепляется за левую линию. 102. Как формы органов Адама Зейрампина, его исправления имеют свою внутреннюю суть, и ее исправление в отличие только в оттенке. У Зерампина зеленый оттенок, а у Нуквы красный оттенок. Однако по форме своей эти органы у них одинаковы. И также под миром Ацелут есть суть исправления другого Адама, нижнего, от нечистой стороны под луной. И у него органы той же формы, то есть правая и левая. Это дает нам понять, что ступени отпечатываются одна от другой, и формы высшей переходят к нижней. И пробуждение любого свойства в одной из них пробуждает соответствующее свойство в других.
Вопросы есть? Да.
Рав, мы в первом абзаце читали отрывок, который, где речь шла о исправлении мира и о четырех видах. И все наши исправления в том, чтобы доставить наслаждение Творцу. Не совсем понятно.
Это одно и то же.
Насладить мир и Творца — это одно и то же?
С твоей стороны, да, конечно. Иначе, как иначе ты можешь прийти к любви ближнему? Какая связь есть между этим и Творцом? Конечно, это одно и то же. Мир — это кли, Творец — это его наполнение. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как мы можем видеть только намерение, когда мы слышим Зоар?
Следить, Мне не кажется, что мы должны следить за намерениями. Мы должны заменить их, мы должны беспокоиться о том, чтобы они заменились. Что значит сохранять намерения? Я должен во время чтения Зоар ждать, хотеть, вожделеть, ожидать, что это произойдет, чтобы заменили мои намерения, чтобы они сменились. Я не хочу держаться за них. Я хочу, чтобы они как можно быстрее, как счетчик, который крутится, чтобы они сменялись все чаще, и чтобы я видел в этих меняющихся намерениях и в этой сети связи между нами единую силу, которая проясняется, то есть Творец. Да.
Вопрос был, как он может видеть в этом только намерение, а не сохранять их?
Да, мы должны, и мы об этом говорили на предыдущем семинаре, что нам необходимо перейти от выяснения желаний и действий различных к выяснению намерений. Это и есть разница между открытой Торой и скрытой ее частью. Тот, кто занимается скрытой частью Торы, занимается намерениями. А желания и действия — это... Они просто следуют за намерением. Это как это можно сказать? Собственно говоря, весы меряют только намерения. У них самих, как таковых, нет, как у материи, нет никакой важности. Важно только, как ими пользуются. Это мы должны хорошенько переживать, этот принцип. И тогда нам будет гораздо легче. Мы вдруг перейдем к тому, чтобы судить обо всем совершенно иначе. Истинным путем. Мы очищаем себя от, знаешь, очень многих ошибок, заблуждений. Ты поднимаешься на гораздо более взрослый уровень, зрелый уровень, которого нет в этом мире. Как-то даже сказать, я еще не знаю, как еще. Ты тогда не видишь в мире, например, в нашем мире, ты не видишь каких-то многих деталей в этом мире. Ты видишь неживое растительное животное, которое является управляемым, и никаких собственных действий у них нет. Ты видишь большие злонамерения всех этих правительств и больших людей, мелкие хитрости маленьких людей, простых людей, и тебе совершенно нечего принимать это в расчет, потому что они ничего не определяют. Они все управляемы свыше. Как сердца правителей и министров в руках Творца, так уж тем более сердца простых людей. И когда ты видишь весь этот мир через этот фильтр, ты видишь только тех, кто влияет на то, что происходит в мире, а кто влияет? Только те, кто работают с намерением и меняют их постоянно. И тогда твоя работа гораздо проще. Ты тогда видишь, кто может изменить намерение, как он говорит здесь, тот, кто называется иуди, еврей, тот, кто стремится к связи через взаимное намерение отдачи, иной связи быть не может. И тогда ты видишь предназначение тех, кто называется Ешаркель, Исраэль, и как они могут изменить намерение, и как все остальные люди со своими маленькими злыми намерениями, простыми, как они тоже могут отнести себя к этим обладателям силы намерения. либо быть прахом под стопами праведников, либо подставить им плечо, привести их в храм, построить его вместе. Систему. Но весь мир тогда выглядит так, что он зависит от тех, кто работает с намерением, обладает намерением. И тогда ты начинаешь видеть, какие исправления могут быть, как можно научить намерению, можно ли, нельзя ли, на какой ступени, в какой форме. Твое занятие публикой, привлечение к духовной роли уже меняется. Ты уже острее, ты уже четче знаешь, чего ты от них хочешь. Готовы они или нет? Здесь ты начинаешь различать их. Гальгальтейнаем или Ахаб. Гальгальтейнаем — это те, кто могут работать со своими намерениями и построить сеть. А Ахаб присоединяется к ним пассивно, не имея собственного намерения, а только то, что он получит от Гальгальтейнаем, и присоединится к ним. Все. Ты тогда видишь совершенно иную картину реальности. И отсюда тебе понятнее, в чем суть процесса, который тебе сейчас предстоит пройти. И то, как ты распространяешь, тоже изменится. И тогда ты лучше поймешь, кто из тех людей, которые приходят к тебе и сливаются с тобой, не сейчас, да? Кто относится к Гальгальтейнаем не сейчас, а в будущем, да? Как и нас самих. И кто из них относится к Ахаб? Да?
Игорь из Киева спрашивает. Если мне раскрывается стремление к счастью или к почестям, как это совместить с правильным намерением?
Если раскрывается стремление к богатству или к почестям, это хорошо. У него есть над чем работать. Он не работает над самим желанием. Нет никакого смысла работать против этого желания. Это совершенно понятно, что у него ничего не получится. У нас есть формула «Создал я злое начало». Создал Тору, как снадобье против него. Обо всем мы просим исправления. Исправление на намерение, а не на желание. Чего плохого стремиться к почестям? Мне нужно раскрыть честь Творца? Тоже стремление к чему еще?
К богатству.
К богатству. Богатство — это сила. Кесов, деньги, буквально кесов, кесуфа. Это стремление, вожделение и массах. Мы даже не должны думать о том, чтобы эти вещи как-то нивелировать. Вы не понимаете, насколько мы ошибаемся зачастую? Я хочу воровать и со всех сил удерживаюсь, чтобы не украсть. Я не работаю с желанием украсть. Я работаю с намерением, чтобы оно было ради отдачи. А само желание по себе, его нужно сейчас сократить, чтобы не пользоваться им ради себя. Но на самом деле, кроме этого, я забочусь о намерении. И в соответствии с намерением, которое я получу, я не то чтобы оживляю желание, оно живое. Я прилепляю его к этому намерению, и тогда у меня есть кли. Да?
Крис из Хорватии спрашивает, если намерение, делает ли намерение на отдачу за желанием изменения в самом типе действия?
Нет, я не забочусь о действии. Намерение — это сама надежда, это... А, спросите, намерение будет определять, какое действие я сделаю. У матери намерение сделать все для младенца. Ее тепло, ее любовь определяют ее работу, ее действия. Ясно? Ну.
Я хочу во время чтения думать о товарище Анатолии. О чем я должен думать?
Как дать ему сил? Сейчас он готовится к тяжелой терапии, тяжелым процедурам. Я им написал сегодня перед уроком. Мы должны думать о том, как переварить, даже не переварить, а сделать, облегчить его состояние. Мы берем из всех статей и писем отрывки, которые говорят о правильном подходе. И как раз не обязательно из шамати. Шамати — это левая линия. Шамати — это... Там очень много деним, судов, условий, преодолений. Не надо ему это читать. Нужно читать ему вещи, из которых он может получить подъем. Дух, воодушевление, чтобы это поднимало его, чтобы это давало надежду, чтобы это давало как бы воздух, дух. И не надо читать ему о том, что человек должен преодолевать. Ему кажется, что его состояние — это самое важное. Нет, у него нет силы преодолеть, поэтому нельзя читать ему этого. Мы не требуем от младенца, чтобы он что-то там преодолевал. А только по мере его роста мы начинаем давить на него, что и преодоление должно быть здесь, сделай так, сделай эдак. Он находится в состоянии, где мы только должны дать ему дух, прийти к нему, присоединиться к нему с нашим духом, и тогда он немножко прилепится к нам, и тогда у него будет наш дух. Только оптимистичные отрывки, полные жизни, о той жизни, которая есть в нас всех, в духовном. Это то, что мы должны ему читать. Не нужно также обязывать его участвовать в семинаре, а так легонько делать это. Если к нему приходит несколько человек вместе по дежурству. Это то, что я написал, потому что они писали мне, как нам обязать его участвовать. Я там, конечно, не нахожусь, но, насколько я понимаю, особых сил у него нет. Поэтому самое главное — это давать ему как можно больше нашего духа, нашего подъема в самой легкой форме, не требовать от него никакого участия. Вообще. Пусть он просто наполняется нашим духом. Такая, как такая духовная капельница. Да?
А сейчас во время чтения у нас есть несколько минут, когда мы читаем Зоар. Как я здесь могу его оказать ему поддержку, дать ему силы?
Как я сейчас сказал, вот так и поступай. Это то, что тебе нужно делать. Ты должен думать о том, как это впечатление духовным, Творцом, его действиями с нами, как это передать ему? Есть такие красивые предложения о том, что тот, кто навещает больного, отбирает у него какой-то процент болезни. Как это сказано? 1:60, да? Это действительно так. Ладно. Да, Орен.
Можно спросить о намерении и желании? О намерении и о желании.
Давай. Вы привели пример о желании украсть. И вы сказали, я не должен сокращать желание украсть.
Я его сокращаю только в плане его применения, но не само желание. Применение. Я хочу курить. И я не курю. Это значит, что я сокращаю желание курить? Нет. Я останавливаю действие. Использование желания я пока останавливаю, пока я не обрету правильное намерение. И тогда я украду. Конечно. Все наше исправление — это кража. Вывести из-под одной власти в другую. Из многих в личную, из-под моей власти к Творцу. Это кража, да. Вся наша работа, и многие отрывки об этом говорят, в том, как обмануть наше злое начало, в том, как украсть у него, в том, как вывести из него что-то, работа как будто нечистая, потому что иначе нельзя сделать это. Да?
Допустим, возьмем пример с кражей. На первый взгляд, то, что я чувствую, мое желание не в общем воровать, а украсть у кого-то конкретно и забрать себе.
От кого еще? От своего желания получать?
Нет, у меня нет желания получать в исправном виде. У меня есть просто желание украсть у кого-то не у себя и взять себе. Это мое желание. Вы говорите, это желание мы не сокращаем, а устанавливаем на него другое намерение.
Да.
Но, по сути, вы заменили желание, потому что желание с исправным намерением абсолютно отличается от желания, с которым я был знаком изначально.
Нет. Само желание не меняется. А ты сейчас хочешь дать нам пример изменения намерения. Насколько изменение намерения изменяет суть действия? Качество действия. Это меняется просто из края в край. Представь себе то же самое действие, которое ты выполняешь с обратным намерением.
Ну, на первый взгляд, это совершенно другое действие. Обратно. Это не то же самое действие с другим намерением, это другое действие.
Действие, я имел в виду использование желания. Тоже желание. Ты хотел украсть?
Да, у кого-то забрать себе.
Нет, нет, это не вопрос от кого-то ко мне. Ты хотел, чтобы то, что есть в чьем-то распоряжении, пришло бы в твое распоряжение, правильно?
Именно.
И теперь ты с помощью истинного намерения видишь, что наоборот, если ты, может быть, украдешь у своего желания, у своего эгоизма, и отдашь ему, тоже так, подспудно, чтобы он не увидел и не почувствовал. Ты тем самым тоже крадешь. Правильно. Выполняешь заповедь. Ты исполняешь то же самое желание, только наоборот.
Но мне не было желания сделать заповедь. Я хотел украсть в виде греха.
Нет, нет, неправильно. Это не вопрос нарушения, это вопрос того, чтобы насладиться тем, что ты получаешь от кого-то.
Да, правильно.
Отбираешь у кого-то, да?
Да.
Желание насладиться остается. Только теперь ты видишь его использование в другой форме. И желание с пустотой в нем, которое хочет насладиться, оно остается, только сейчас ты его принимаешь иначе. Но желание, которое стоит за этим, оно совершенно точно реализуется. Ты его наполняешь, ты его совершенно претворяешь в жизнь.
Какое желание? Желание наслаждаться или желание украсть у кого-то и забрать себе?
Желание насладиться тем, чем ты думал, что ты можешь наполнить таким вот действием. А теперь ты меняешь действие, но желание ты осуществляешь. Это называется изменить намерение. Намерение...
Я понял. Тебе кажется, что если намерение ради отдачи, то ты можешь украсть у кого-то, и это будет заповедью, да?
Нет.
Нет, так что?
Мне кажется, что я отменил желание украсть у кого-то. В тот момент, когда это не у кого-то, то это уже не кража. Вы назвали это тем же именем. Кража у себя для кого-то. Но мое действие, когда я так хотел кого-то украсть, забрать себе, его уже не будет. Все, оно отменилось навсегда. Никогда в жизни я не украду.
Это желание будет существовать в том, что ты украдешь у себя, отдашь ему.
Я не хотел красть у себя.
Но ты осуществляешь то же самое желание. То желание, которое ты хотел наполнить кражей, ты теперь наполняешь тем, что ты крадешь у себя. Что ты украл? Намерение ради себя. Ну, не знаю. Мы об этом поговорим. Сейчас уже поздно, нужно переходить к следующей части, но давай обсудим это еще. Мы тут начали особенную вещь, и надо ее выяснить. Видите, насколько здесь много тонкостей? Все, переходим к следующему уроку.
И споем вместе песню.
הסתיו שלך זו השלכת שלי האביב שלך זו הפריחה שלי מלחמה שלך זו מלחמה שלי השמחה שלך זה האושר שבי הלילה שלך הוא הלילה שלי ירח מלא גם לך ולי האמת שבך זו האמת שבי הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי. הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי. הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שבי הפחד שלך זה הרעד שבי העולם שלך הוא הכל בשבילי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב